Здравствуйте, давайте начнем нашу работу. Меня зовут Абхтен Киевский. Игорь Игоревич. Я доцент кафедры социально-гуманитарных наук РГГ МУ. Кафедра наша располагается в 206 аудитории в первом корпусе. Я веду у вас курс философии. Основную его часть. Это значит, что я читаю вам лекции и принимаю у вас зачет и экзамен. А что у вас в конце второго семестра? Тоже зачет итоговый. Это не так важно. Я любой зачет, даже промежуточный, принимаю как экзамен. По серьезности отношения и даже по форме. То есть я даю вам заранее вопросы для подготовки, а во время сдачи я каждому предлагаю несколько вопросов, один, два, может быть, три, из заранее предложенного списка. Даю время продумать их, сделать какие-то записи, но без использования посторонних источников. И потом беседую с каждым персонально. С пристрастием, я страстно принимаю вещи. Так что это не важно, что там в конце стоит, зачет или экзамен. Это не важно для серьезности отношения к курсу философии. Я сказал, что я веду у вас основную часть курса, потому что в этом году нагрузка по этому курсу сложилась так, что контрольные работы у вас проверяет другой преподаватель, доцент кафедры Гусева Анна Юрьевна. Вы, наверное, в курсе. Она же вам читала установочную лекцию. Не было у вас установочной лекции? Не было. Ну, ничего страшного. В всем случае, вас озадачили по контрольным работам, и вы знаете, что по учебному плану вы должны отчитаться двумя контрольными работами. Вот как.
Это имеется в виду очень третий контроль.
Я уточню ваш учебный план. Покажите мне учебный план.
Смотрите, зачет, экзамен на третий раз.
А еще где-нибудь есть философия? Что вы сказали насчет видеокурса?
А, может, на третьем у нас?
Вот на третьем будет философия.
Вот на третьем.
Ну так что же вы? Мне?
Вам.
Веселее. Значит, у вас нет плана третьего курса?
Нет.
А третий курс у вас будет уже летом, весной?
Да.
Ну вот, следующую сессию. О чем я вам и говорю?
Так вы же
Ну, конечно, я сказал, что я вас весь курс буду вести философию. В эту сессию вы сдаете зачет, а перед зачетом контрольную работу. В следующую сессию вы сдаете экзамен, а перед экзаменом контрольную работу. Ну, о чем я вам и говорю. Контрольная работа. Контрольная работа оценивается по двубалльной мере. Зачет, не зачет. Получение положительной оценки по контрольной работе, то есть оценки за счет, является необходимым условием получения зачетов. Необходимым, но недостаточным. То есть, если у вас не защищена контрольная работа, то вы зачет не получаете. Если у вас защищена работа, то вы имеете право присутствовать на зачете и попытаться его сдать.
А как?
А как? Вот сейчас я расскажу как. Чем вы будете отчитываться на зачете, который у нас по расписанию на следующей неделе? Во-первых, вы отчитаетесь пониманием тех 6 лекций, которые у нас на этой неделе будут проходить. Я включу за счет вопроса нашего лекционного курса. Вот той части, которую вы сейчас будете слушать. У какой-то группы, по-моему, через не на следующую, а через неделю. Хорошо, значит, я сказал, будут зачеты на следующей неделе, но они же будут у каких-то групп. Я не сказал, что у всех. И второе, чем я вас прошу отчитаться на зачете, это контрольная работа. Не надо. Контрольная работа вы сдаете в общем порядке, на кафедре, там регистрирует лаборант, проверяет Анна Юрьевна. Мне нужно только лишь отметку вашу, зачет или не зачет. И я с вами еще поговорю по вашей контрольной работе. Поговорите на кафедре, конечно. Почему нет? Да, только какой-то должен быть механизм, какой я пока не знаю, но, наверное, по здравому смыслу вместе с кафедрой вы этот механизм продумаете. Придете на кафедру, возьмете, почитаете. Я прошу вас что-то осмысленное поговорить по теме вашей работы. Так что если контрольную работу вам делал интернет, что уже общее место? То есть что обычно бывает? Не, в любом случае, даже если делал интернет, то вы хотя бы должны в курсе дела быть. А если сами писали, что, кстати, всегда сразу заметно. Я думаю, что Анна Юрьевна в своих рецензиях это обозначит. Но это заметно будет по собеседованию. Если сами, то ну что же, тем интереснее будет разговор. Но если вы не в курсе тех глубоких рассуждений, которые вы провели в тексте, то кого же винить в этом зачете? У вас еще есть время войти в курс. Кстати, насчет интернета. Я буду вам предоставлять материалы к курсу. Хотя бы вопросы к зачету, а потом к экзамену. И при такой большой аудитории мы, конечно же, не будем делать это в бумажном виде. Ведь многие из вас имеют доступ в интернет. Я понимаю, что не все. Не все здесь. Я понимаю, что многие из вас приехали из других городов, и здесь у вас нет доступа в интернет. Но с другой стороны, у кого-то ведь есть, правда? И он может нужную информацию снять и вам передать в электронном ли виде, либо уже бумажном, выдав на принтер. В конце концов, есть интернет-кафе, есть доступ в интернет библиотеки университета, наверное, в главном здании есть. Вы всегда можете туда сходить. В конце концов, кто-нибудь эти вопросы все-таки скачает с интернета и даст тому, кому нужно, а он уже размножит. Да? Я сейчас скажу, на каком. Я просто с вами обговариваю способ технического общения. Устроит вас такое? Устроит. Кого не устраивает такой способ общения? Нет, правда, поднимите руки, если у кого-то есть какие-то сложности в этом отношении, мы можем помочь ему советом, как минимум. Разберетесь. Хорошо. Ну, я уже на протяжении нескольких лет со своими студентами, не только в этом вузе, но и в других, общаюсь через интернет. У меня есть свой учебный сайт. Я напишу сейчас, как туда войти. Это удобно и для меня, и для вас. Для нас всех это удобно, потому что это самый быстрый способ оповещения вас в чем-то. Нет, не надо. Да я напишу. Куда вы спешите? Я пишу адрес сайта. academia.copula.ru. Академия, латинское слово, латинским же алфавитом написано, copula.ru. На сайте регистрироваться не надо, но вход туда закрытый. Чтобы туда войти, нужно знать имя для входа и пароль. Я вам сейчас дам. По вашему секрету. Имя очень сложное, чтобы никто не догадался. Такое. Пароль задается последовательностью 8 цифр, которая имеет некий смысл. Вот вы догадаетесь, какой. Я их напишу. А я все-таки немножко помоложе стал. Немножко. Но в моем возрасте уже каждый год важен. Так что же это за год? Совершенно верно. Это дата первого полета человека в космос. Этим человеком был Юрий Гагарин. Как устроен сайт? С титульной страницы вам прилагается пойти по одной из ветвей, каждая из которых обозначена вузом, в которых я преподаю. Ну, сейчас я в двух преподаю, там две ветви всего. Вы идете по ветви РГГМУ. По этой ветви вы попадаете на титульную страницу Гидромета. Страница устроена следующим образом. Она таблица. Где строки задаются учебными потоками. Вы находите свой, среди прочих, я веду не только у вас. Вы находите свой, который будет обозначен заочное отделение, второй курс, например, так. Предмет философия. В этой строке вы в основном столбце находите нужные ссылки. Ну, скажем, тут будет ссылка «Вопросы к зачету». Пожалуйста, включайте мобильные. И другие ссылки, которые нам понадобятся. вопросы к экзамену, задания к чтению текстов, еще что-нибудь подобное. Дальше идете по этим ссылкам и находите нужный материал. Есть ко мне вопросы по технике нашего интернет-общения? Там же вы найдете адрес электронной почты, по которой можете задавать мне вопросы. Что? Форум? Ну, я давно хочу сделать. Если есть такая потребность, ну, какую-нибудь интерактивную среду, такую обучающую, да, я... У меня будет свободное время, я его сделаю при сайте. Пока нет. А сделать нужно? Ну, сделаем. Сделаем форум. Думаю, что в ближайшие месяц-два я сделаю форум. Я вам дам задание к следующей сессии. Я прошу вас кое-что почитать. Сопровожу эту просьбу ссылкой на источник, который надо почитать вот в интернете. На моем же сайте будет вопросами к этому источнику. И этот материал, который я прошу вас проработать самостоятельно, он тоже войдет в экзамен. Кроме того, в экзамен войдет содержание тех лекций, которые я вам прочитаю в следующую сессию. И содержание этих лекций, но в более общем виде, чем на зачет. То есть на экзамене вы отчитываетесь за весь курс. А контрольные работы ваши в следующей сессии, контрольную работу номер 2, будет проверять также Анна Юрьевна Гусева. Есть ко мне вопросы по организации нашего с вами общения? Если вопросов нет, по организационной стороне мы приступаем к содержательной стороне нашего курса. Мы поделим его на темы. Первую тему мы именуем следующим образом. Тема 1. Дело философии. Дело, да, это дело. Дело философии. Дело. Тема 1. Дело философии. Что, непривычное название? Странно. А что тут непривычного? По-моему, все, что мы делаем по жизни, это дела. Сегодня делаем какие-то дела. Борщ варим. Детей в садик отводим. На рыбалку ездим. Кино смотрим. Философией занимаемся. Это одно из дел. А как мы еще должны были сказать? Мы ведь должны наш курс по-философски строить. Это значит прояснять все до самого конца. А то, с чего мы начинаем, должно быть и так понятно. Ну а как мы должны были назвать это? Философия как наука? Как будто мы уже знаем, что такое наука. Не знаем, что такое наука. Но мы знаем, что такое дело, потому что мы постоянно занимаемся делами. А вот занимаемся ли мы наукой? Ответ на этот вопрос неопределен. Нам предлагается учебным планом, который в свою очередь не придуман ректором Гидромета, а задан государственным стандартом образовательным. Нам предлагается учебным планом заниматься делом, которое называется философия. А прежде чем заниматься каким-то делом, надо подумать, как оно устроено, правда? Ну, чтобы грамотно им заниматься. Если вы себе покупаете стиральную машину, вы же сначала по интернету ходите, изучаете, какие марки есть, какие отзывы про это дело, какие фирмы надежнее. Изучаете вопросы стоимости, ну и прочее. Потом только приступаете к делу, которое называется покупка стиральной машины. Ну так же с философией. Надо сначала осмыслить в общих чертах это дело, а потом уже с пониманием дела им заниматься. Плохо, когда человек занимается каким-то делом без понимания. Дело плохо делается. Вот. Я не случайно привел в пример науку, которое можно было бы отнести в философию, поскольку не очевидно, что философия – это наука. И не в полном смысле. Если философия – наука, то не в полном смысле. Хотя, конечно, это серьезная учебная дисциплина. Но вы, наверное, все занимались физкультурой в школе, в техникуме или в другом вузе. Наверное, заочники не занимаются физкультурой. Нет? Но вы знаете, что такое заниматься физкультурой в высшем учебном заведении. Можете представить. Студенты дневного отделения занимаются физкультурой. Это тоже очень серьезная учебная дисциплина. Кстати, относится к разделу гуманитарных. Но это же не наука, правда? Физкультура – это не наука. А вот философия тоже серьезная учебная дисциплина. Но не наука. Хотя имеет с наукой много общего. Значит, с какой-то стороны, в каком-то смысле, философия – наука. Но вообще, по существу, это что-то особенное. Вот так же, как физкультура. Все-таки надо, то я вас интригую, надо все-таки что-то сказать определенное в отношении философии, так, чтобы хоть какое-то первое понимание было. Можно сказать на сравнении с физкультурой. Физкультура – это искусство владеть своим телом. А философия – это искусство владеть... Ну, в некотором смысле, да. Если язык понимать не поверхностно, то можно сказать, что языком. Чтобы язык понимать не поверхностно, его надо понимать в сопряжении с мыслью. И лучше сказать, что философия – это искусство владеть своей мыслью. Философия – это искусство мыслить. И очень... Что вы спрашиваете? Писатель? Писатель что? Хорошо, я говорю писать, и вот то, что я сейчас сказал, действовать до конца нашего учебного курса. Писать, конечно. А вам что, то есть разрешение дали или как? А я, по-моему, так и говорю, я и говорю, я только основное говорю, у меня ничего больше.
Точка пишет.
А знаете, что есть такие программы компьютерные, которые могут переводить человеческую речь в текст. И, между прочим, они стоят гораздо дешевле, чем обучение одного студента-заочника. Может, такую рассуху толкнуть, вот вместо вас какие-нибудь дешевенькие машинки поставить здесь, запустить эти программки, и пусть они пишут и переводят.
Если машинки будут работать, да?
Нет, вы будете работать, они будут учиться, потому что... Ну а зачем? А зачем диплом, который ничего не выражает? Который ничего не удостоверяет? Что может удостоверить диплом в отношении человека, который сидел и записывал под диктовку? Может удостоверить, что этот человек может писать под диктовку? Все? А, еще можно ставить, что этот человек может выучить наизусть записанное под диктовку и продекламировать на экзамене на зачете. Но на качество вашей работы это не скажется. Точнее, скажется только в худшую сторону. Ничего так не отупляет человека, как механическая запись, механическое заучивание и пересказывание. Поэтому вот такой способ обучения никак не усилит ваши позиции как профессионалов, а наоборот. Лучше вообще не учиться тогда. А если учиться, то не писать под диктовку. Не ждать, когда тебе скажут, вот конец предложения, оставь точку. Мы не учимся писать диктанты. Мы учимся думать. А думать по отношению к речи лектора, это значит схватывать главное, самим схватывать главное в том, что он говорит, и вот это главное записывать. Тогда вы учитесь думать, тогда вы не зря здесь проводите время. Это дело не в том, что государство тратит время, тратит деньги на обучение студентов-заочников. Дело в том, что вы свою жизнь на это тратите. Могли бы более полезные дела делать в это время, чем сидеть и механически записывать. А если уж вы здесь, то делайте то, к чему предназначено в высшем учебном заведении. То есть учитесь думать. Я еще скажу, как это делать? Вот я что-то говорю, а вы схватываете главное и сами записываете это. Это называется конспектировать. Такое действие называется конспектирование. Не стенографирование, а конспектирование. Вот, например, сейчас вы должны были схватить главное в том, что я сказал. То есть схватить суть того, чем конспектирование отличается от стенографирования, и это записать. Чтобы механически записывать, не надо думать. А чтобы конспектировать, надо думать. И вот это усилие мысли надо осуществлять. Вот для того, чтобы... Да просто для того, чтобы думать. На любой дисциплине. Только на философию. А уж поскольку философия только теми занимается, что учит думать, учится думать и учась думать учит других, то для нее совсем не потребно обучать способом диктанта. Пусть не все получается поначалу. Чего? Главное, пытайтесь, и будет все лучше и лучше. Ну ладно. Я еще раз повторю самое главное. Я, правда, не скажу, что записать и поставить точку. Но еще раз повторю, что философия – это искусство мыслить. Это можно законспектировать. А точку поставили? И точку поставили. Замечательно. Почему не хочется философию назвать наукой, даже если у ней много общих черт? Потому что если скажу, что философия – это наука, то вы подумаете, философия – это рассуждение о том, как надо мыслить правильно, как хорошо мыслить. Это изучение правильного мышления. Но философия – это не изучение правильного мышления. Философия – это само правильное мышление. Даже физкультура – это не наука. Если сказать, что физкультура – это наука, то вы, занимаясь физкультурой, изучали бы, как человеку хорошо владеть своим телом. А надо не изучать, надо владеть хорошо своим телом. И сколько бы вы не читали в методичках, как правильно бегать, прыгать, отжиматься, вы не станете владеть своим телом. Чтобы владеть своим телом, надо бегать, прыгать, отжиматься, а не читать в методичках о том, как это делать. То же самое с философией. Сколько бы вы под диктовку не записывали, как правильно мыслить, никогда это не будете делать, если вы не будете пытаться правильно мыслить. Хорошо мыслить. Так же, как физкультура тренирует у человека силу, выносливость, ловкость, быстроту, а философия взращивает в человеке силу, выносливость, настойчивость, гибкость, аккуратность мышления. Ну вот, теперь мы уже что-то понимаем в философии. Давайте теперь будем присматриваться к тому, как философия искусно мыслит. Или как она учится искусно мыслить. На самом деле ведь никогда нельзя сказать, что я уже искусно мыслю, правда? Когда человек сказал себе, что я уже достиг совершенства мышления, то значит он тут же поглупел. Один из первых учителей философии, а значит один из первых философов, не бывает учителей философии, которые не философы. Потому что есть как в физкультуре. Да? Кривой, хромой, без глаза и без руки не может обучать людей, как бегать, прыгать, отжиматься. Он сам должен это делать, личным примером показывает. Вот так и в философии. Всякий учитель, он же философ. Вот один из первых таких, его звали Сократ. Греческий философ, древнегреческий философ, живший в 5 веке до новой эры. В городе-государстве, которое называлось Афины. Сейчас на этом месте развалины вот тех древних Афин и столица Греции как современному государству. В те далекие времена не было единого государства Греция, а был греческий мир, где жили греки. А каждое поселение само себе было государством. А каждый город был государством. Афина, конечно, был наиболее значимый город во многих отношениях, экономическом, военном, политическом, художественном и философском, но это отдельный город-государство. Там жил Сократ, его гражданином был некто Сократ в 5 веке до новой эры, и он был одним из первых философов. Одним из таких первых, которые на всю дальнейшую историю человечества дали образец философствования. Они являются учителями философии для всего человечества. Ну, к таким можно еще отнести из греков кого там? Ученика Сократа, которого звали Платон. Ученика Платона, которого звали Аристотель. Вот эти ребята научили человечество философствовать, то есть искусно мыслить. И мы и шагу не можем шагнуть в искусственном мышлении без них. Они все жили в Афинах. Платон лично учился у Сократа, Аристотель лично у Платона. Сократ, первый из этой славной троицы, объяснил людям, что первое хорошее знание, первое искусственное знание, которое они могут иметь, это знание о том, что они ничего не знают. Совершенное мышление, а совершенное мышление называется словом мудрость. Совершенное мышление, мудрость, присущая только Богу, говорил Сократ. Человеку присуща разве только что та мудрость, что он совершенно не мудр. Значит, мудрость человека стоит в том, чтобы понимать, что он не мудр. Как ни странно, чем больше ты понимаешь, что ты не мудр, чем больше ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, тем все-таки больше у тебя возможностей хоть чего-то понять в этом мире. Да. Да. Вот из этого полного отчаяния в своих способностях понимать, вот впервые что-то, какое-то первое настоящее понимание и родится. Так что вы не расстраивайтесь, если вы да, все больше и больше в отчаянии будете в отношении искусственного мышления. Вполне может быть такого, что вы поймете, вот до этого у нас хоть еще какое-то мышление было, да, а вот когда мы захотели искусственного, у нас вообще никакого нет. Это нормально. Вот из этого отчаяния впервые что-то толковое может родиться. Чему я вспомнил Сократа? Знаменитая речь Сократа о том, что мое знание стоит только в том, что я знаю, что я ничего не знаю. К тому, чтобы мы с вами не обольщались в отношении искусственного мышления. И чтобы при этом не обольщались в отношении себя и не возлагали особых надежд на других. Ну, например, на меня. А вот что я вот пришел, я сейчас вам за 6 лекций объясню, как искусственно мыслить. Ну, по крайней мере, наполовину. А в следующую сессию вторую половину расскажу, и вы будете совершенно искусственно мыслить после этого. Нет, я же говорю, что я... философствую сократовской традиции, то, что другой нет. Значит, я тоже понимаю, что мое мышление мало искусно. Если что-то и дает мне преимущество по сравнению с вами, это именно то, что я это понимаю, а вы-то не понимаете это еще пока, что ваше мышление мало искусно. Во-первых, то, что я понимаю, и во-вторых, то, что я выработал в себе привычку вот эту неискусность преодолевать. Да? То есть постоянно хоть какую-то маленькую искусность в себе вырабатывать. А так вообще мы все безыскусно мыслим. Поэтому важно само стремление. А стремление искусно мыслить рождается из понимания того, что обычно мы мыслим неискусно. Можно сказать что-нибудь посильнее в отношении того, как мы обычно мыслим. Нет, и вы, и я, мы все повседневно. Нет, когда прихожу на лекцию, я, конечно, сосредоточиваюсь. Я как-то стараюсь лучше мыслить, чем обычно, но обыденно мы все мыслим и с руком плохо. Раньше Сократа жил другой великий философ, его звали Гераклит. Может, из вас кто-то что-то слышал в связи с этим именем, нет? Странно, что вы не слышали. А тех, кто жил до Сократа, это Гераклите, например, Аполлесе, Анаксимене, Анаксиманте. Вы же метеорологи, гидрологи, правда? Вы предсказатели стихий? Вы исследователи стихий. Я так понимаю? Я правильно понимаю положение? А вы знаете, что первыми стихологами, то есть первыми учеными, которые исследовали стихии, были именно первые греческие философы? По сути, вся греческая философия до Сократа была наукой о стихиях. Так что, и вот Гераклит был одним из этих первых. Сократ стал исследовать мир через человека. А ранние греческие философы, они исследовали мир через стихии. И поэтому было бы благодарно перед входом в первый корпус Гедрамета поставить бюсты и греческих мыслителей. Потому что они были первыми гидрометеорологами. Знаете, какой первый философский тезис? Вот что начинается искусственное мышление? Ну вот сейчас гидрологи возгордятся. Первое мышление было такое. Причиной всего сущего является вода. Все из воды, на воде и в воду. Вот, пожалуйста. Чем не начало гидрологии? Сделаем перерыв? Сделаем?
А вы знаете, какой сегодня праздник?
Какой сегодня праздник?
Знаете?
Нет? Правда? РГБУ?
Да.
Нигде нет плакатов, никто не повестил.
А, нет, в первом.
Да. А, в первом. А я во втором преподаю в основном, так что я не знаю. День чего? Еще день метро. Вот еще один организационный вопрос, давайте его проговорим. Вопрос, связанный с перезачетами. Такое возможно, но я проговорю условия. Во-первых, перезачет делается на усмотрение преподавателя. Поэтому подходите ко мне в настроении, ну-ка сделайте ко мне перезачет, не рекомендую. Преподаватель может счесть необходимым не ставить перезачет и обязать вас прослушать курс еще раз. Это первое. Дальше. Есть условия очень жесткие для того, чтобы преподаватель просто начал рассматривать такой вопрос. У вас должен быть диплом о высшем образовании, только о высшем образовании. Здесь подходит. К нему прилагается вкладыш, в котором указано, что вы прослушали курс философии и сдали его экзаменом. Если это диплом не вузовский, а техникумовский, то я просто не имею права вам перезачитывать, потому что это разные уровни образования. Вы получаете сейчас высшее образование. Высшее профессиональное образование. Техникум – это уровень среднего профессионального образования. И курс философии читается и сдается в техникуме на уровне среднего профессионального образования. А в вузе – на уровне высшего. Так что это не равнозначные курсы. Я не могу их перезачитывать. Значит, если у вас есть такая возможность и желание, то подходите ко мне с дипломом, с вкладышем, и мы с вами обсуждаем вопрос.
А, да, пожалуйста. Третий вариант, когда незаконченное высшее, например, ну, курс пройден, весь философии там. Так вот, кто говорит, а диплома нет, но есть?
Но есть академическая справка.
Ну, справка академическая есть, зачет вот именно.
Ну, там должна быть академическая справка. Ну, можете подойти и посмотрим, что там за курс, в каком объеме. Такой вопрос тоже можно рассматривать. Да, еще ко мне подошла девушка, которая искренне сказала, я ничего не понимаю в том, что вы говорите. Но слава Богу, я рад, что я не зря получаю свои деньги. Я рад, что вы не зря тратите время своей жизни. Вы же взрослые люди, в отличие от тех, кто учится в научном отделении. У них свои цели есть. Мальчики от армии откашивают, девочки задают вид, что они чем-то занимаются перед родителями. Ну, и разные там есть левые цели, которые можно ставить себе в 17 лет, но в более зрелом возрасте это непристойно. Я думаю, что вы не ставите себе таких целей, для кого-то создавать видимость. Поэтому вы пришли сюда учиться. Я пришел вас учить. Согласитесь, если бы я вам рассказывал то, что вы понимаете, то, что вы уже понимаете, то это было бы не обучение. Вы пришли сюда для того, чтобы понимать то, что вы не понимаете. Правда ведь? Так зачем же я буду рассказывать вам то, что вы и так понимаете? Тогда мы напрасно тратим время и государственные деньги. Поэтому, когда я что-то говорю, и вы это не понимаете, это нормально. Я говорю вам непонятные вещи. Задача не в том, чтобы я вам сообщал и так понятные вещи. Задача в том, чтобы я проговаривал перед вами непонятные вещи, а вы, делая систематические усилия к пониманию, когда-то их начинали понимать. Желательно кое-что уже в зачетах. По большей части уже надо понять, как экзамен. У вас есть время понять. И вот в этом и смысл обучения. В том, чтобы достойно заполнять время для понимания того, что поначалу непонятно. Но потом обратите внимание, как по-сократовски, да, вот девушка не просто не понимает, но она понимает, что не понимает. И значит, она уже все-таки кое-что понимает. Она на правильном пути, у нее все будет в порядке. А я сейчас вспомнил Гераклита. Я сделал отступление, мы часто будем делать отступление, главное всегда возвращаться к нашей основной колее. Я вспомнил Гераклита и вдруг понял, что вы никогда не слышали этого имени. Я сообщил вам, что это важно, потому что это один из отцов гидрометеорологии, и неплохо было бы его знать по имени. Я вспомнил его, потому что у него есть замечательный образ, замечательное сравнение, замечательная метафора, которая указывает на то, как мы обычно мыслим. Он говорит, что мы, люди, обычно мыслим, как будто бы во сне. Вот для нашего ума обычно состояние это сонное состояние. Хотя вроде бы мы бодрствуем во всем остальном. Мы ходим, чувствуем, говорим, но ум наш по большей части спит. Это потому, что мы не искусны в мышлении, ведь спящее мышление не может быть искусным. Философия – это искусство пробуждения мышления. Так что давайте будем вместе просыпаться. Нельзя сказать, что я уже проснулся и все время бодрствую. Как только человек перестает делать усилия над своим мышлением, его мышление тут же засыпает. И это усилие нужно каждый день, каждый час заново осуществлять. Очень плодотворно осуществлять это усилие коллективно, вот как мы сейчас с вами делаем. Потому что мы все друг друга бодрим, пробуждая наше мышление. Вот почему я вспомнил Гераклита. Все потому же, что мы сейчас с вами хотим выяснить, как устроено то дело, которое только то и делает, что пробуждает человеческое мышление. Как устроено занятие искусным мышлением. Но мы должны уже проявить какую-то искусность, отвечая на этот вопрос. Как мы должны искусно судить о какой-нибудь вещи? Искусно судить – это прежде всего обращаться к вещи из более общего, из понимания чего-то более общего. Например, если нам нужно искусно подумать о том, что такое стол, мы должны о нем подумать из чего-то более общего, чем стол. А что будет более общим, чем стол? Мебель, совершенно верно. Должен подумать, а что же такое мебель? Ведь стол относится к роду мебели. Что же такое мебель? Мебель – это рукотворное нечто, нечто, созданное человеком. И предназначенное для того, чтобы удобно располагать телесные вещи. Для того, чтобы удобно для человека располагать телесные вещи. Включая, между прочим, и тело самого человека. Да, вот человеческое тело должно быть как-то удобно для человека расположено. Книги, посуда, еда, мертвое тело. Ну, чтобы сразу показать, насколько широк предметная область всего того, что мы удобно располагаем для себя. Но есть же анатомический стол, правда? Есть анатомический шкаф и много чего есть анатомического. Ну ладно, не будем о грустном. Нет, здесь просто место такое, оно располагает. Это же кладбище. Нет, надо думать. Ничего не делает человека столь жизнерадостным, столь сильно жизнерадостным, как мысль о смерти. Потому что именно эти мысли наводят его на другие, на то, что все-таки он, на то, что он пока еще живой. Итак, мебель... Мебель — это рукотворное нечто для расположения человеческих телесных вещей в удобном человеку виде. И вот когда я это понимаю, я могу понять, что такое стол. Стол — это мебель. Значит, это нечто, сделанное человеком, нечто рукотворное для того, чтобы располагать вещи. Но я должен уточнять, а какие вещи мы располагаем на столах? Мы можем так долго перечислять. Для еды, для патологоанатомического вскрытия. Почему не похахмить, рассказали для еды. Мне сразу что-то противоположное вспоминается. Для чтения, для письма, для кройки и шитья. Совершенно верно. Для преферанса. Ну и много еще. Для чего? Но смотрите, ведь шкаф — это тоже мебель, и мы тоже располагаем вещи.
Другие.
А может, те же самые. Вот как отличить? Почему? Мы же и посуду располагаем в шкафу, и карты можем игральные положить туда, и швейную машинку поставить. Чем же отличается стол от шкафа? Совершенно верно. Мы располагаем их не для того, чтобы хранить, а для того, чтобы действия совершать над ними. Но обратите внимание, вполне определенное действие, не всякое. Действие руками. Стол – это мебель, предназначенная для расположения вещей, такого, чтобы над ними можно было удобно действовать руками. Именно руками. Потому что ногами, зубами и ушами действовать, а то, что лежит на столе, неудобно. Для этого есть другие способы располагать. На полу, например, совершенно верно. А для зубов подвешивать на веревочке. Детские игры есть. Конфетку съесть на веревочке. Вот смотрите, мы с вами искусно помыслили стол, помыслили о столе. Почему? Потому что мы заранее помыслили нечто более общее, помыслили, что такое мебель. Если мы хотим искусно помыслить над делом философии, мы должны помыслить заранее над чем? Нет. Над делом. Над тем, что такое дело. Добавок... Ну уж наверняка мы все понимаем, что такое дело. Мы же постоянно делаем какие-то дела. Вот сейчас сидим и делаем дело. Сидим, слушаем преподавателя на лекции. Мы себя спрашиваем, как устроено всякое дело? Что должно быть в нем, чтобы оно было делом? Вот когда вот говорите «действие», мне сразу вспоминается сцена из 17 мгновений весны, когда там такой вот высокопарный подчиненный, не помню, кто его, по-моему, Куралев играет, вот Мюллеру говорит, что он готов служить Германии, Рейху и делом, и действием. Мюллер, конечно, по роду деятельности мерзавец большой, но все-таки человек строгого ума. Он генерал-лейтенант, такой большой службой советует. И он ему сразу говорит, зачем так много слов, дело и действие одно и то же. Поэтому, когда вы вместо дела говорите «действие», то я только вас к старику Мюллеру могу отослать. За советом не говорить лишние слова. Итак, как устроено всякое дело? Что должно быть у всякого дела, чтобы оно было делом? Да, слово «смысл» и «цель» вы говорите через запятую, и это правильно, потому что это синонимы. В данном случае это синонимы. Когда мы спрашиваем, какой смысл этого дела, то мы имеем в виду «цель». Некий человеческий замысел в отношении результата этого дела. То есть цель. У каждого дела должна быть цель. Давайте, чтобы нам ничего не забыть, я выпишу эти составляющие всякого дела. Давайте я их даже как-то пространственно запишу. Так, ну ладно, себя могу стереть. Платон пусть немножко еще повисит. Поскольку это не просто составляющие, а это стороны, с которых мы можем подходить к делу, то я их обозначу пространственно расположив с разных сторон от фигуры, которые обозначают дело. Я выписал прямоугольником, отсюда вы предполагаете, сколько мы сторон найдем. 4. Вот пусть у нас будет цель. Я, наверное, справа напишу, потому что мы обычно направление вправо предполагаем как направление движения. Имеется цель. Можно очень просто говорить. О всех этих вещах, о таких, с которых начинается все самое важное для нас, вот, например, о таких вещах, с которых начинается дело, которое складывает дело, можно говорить на уровне ребенка. Ребенок говорит, вот начинает говорить указательными местоимениями. Вот цель это, как вот сказать, это то, то для чего. То для чего имеется дело, то для чего делается дело. Или то, ради чего. А еще каждое дело ведется всегда о чем-то. Да, вот не бывает таких дел, которые ведутся ни о чем. Хотя бывает видимость таких дел, но если там нет того, о чем оно ведется, то это уже не дело. Как это называется? То, о чем ведется, или то, в отношении чего ведется дело. Называется предмет. Дело есть предмет. То, о чем. То, о чем делается дело. Или то, в отношении чего делается дело. Это называется предметом. Ну как? Вот можете сразу схватывать две стороны в дело. А еще ведь две надо. И все четыре сразу удерживать. Мыслить четыре сразу. Еще понимать, что каждая знаменует одну из сторон. Всякое дело делается ради чего-то, оно делается о чем-то. Но для чего это есть цель? Для чего о чем-то? Но зачем это тоже цель? А вот еще, друзья мои, знаете, что оно всегда делается как-то? Как-то. Да. Я помню, как один мой мудрый начальник мне сказал по поводу там каких-то проблем рабочих. Не волнуйтесь, Игорь Игоревич, как-нибудь оно добудет. Не бывает так, чтобы никак. Вот это в смысле. Да, это большая мудрость была. У каждого дела есть свое, как оно делается. То, как оно делается. То, как. Мы говорим, у каждого дела есть свой способ. Или, когда хотим показаться очень умными, то мы употребляем греческое слово, слово греческого происхождения. Но мы же все хотим считаться очень умными, поэтому разве мы спросим у ученого, каким способом ты проводил исследование? Или скажи мне то, как ты проводил исследование. Нет, мы спросим по умному греческим словам. Как мы его спросим? Какой у твоего исследования метод? Совершенно верно, метод. Так вот, то, как или способ, называем еще методом. У каждого дела есть метод. Да, еще кое о чем вы забыли. Если вы думаете, что поставив цель для дела философии, наметив предмет и задав некий способ, мы его запустим среди нас. Нет, ну результат уже скрыт в цели. Нет, вы Вы явно недооцениваете одну очень важную сторону, без которой дело не пойдет. У дела еще должен быть деятель. Да, кем? Тот, кто, совершенно верно. Тот, кто. А почему вы говорите, что вы меня не понимаете? Я говорю на языке трехлетнего ребенка. Вот я говорю, всякого дела. Что, ребенок не понимает, что такое дело? Понимает. Всякого дела есть то для чего, то о чем, то как и тот, кто. Все очень просто. Четыре стороны дела. Любое дело, Великая Французская революция, полет человека в космос, приготовление ужина, мытье рук перед обедом. Любое дело делается так, что у него всегда есть цель, предмет, метод и деятель. Именно присутствие этих признаков в чем-то позволяет нам это что-то назвать делом. Можно? Я понимаю. Теперь смотрите, если мы предположили, что вот это основополагающие стороны, то все остальные признаки, которые мы часто выделяем в любом деле, мы должны подводить под одну из этих четырех сторон, как некий частный случай. Вот действительно, это очень хорошо, что вы заметили средство, как составляющую дело. Но она здесь не самостоятельно, эта составляющая. Она входит по одной из четырех сторон. Куда бы вы ее отнесли? Средство. Метод, конечно, нет, но уж никак не в предмет. Метод. Потому что средство – это то, при помощи чего мы орудуем с предметом. То есть это то, как мы орудуем. Средство относится к способу. Оно включено в способ. Теперь, если мы хотим искусно, или, по крайней мере, в стремлении к искусному мышлению, помыслить дело философии, то мы должны в деле философии найти предмет, метод, цель и действие. Видимо, особый склад вот этих четырех составляющих и будет очерчивать дело философии в его отличие от дела искусства, религии, науки, космонавтики, приготовление борща и прочих дел. Кстати, мы с вами проговорили первый вопрос. Давайте будем темы делить на вопросы. И первый мы уже проговорили. Давайте его как-нибудь назовем. Не бывает. Ну, конечно, можно сказать, что это вопрос номер один. Точка. А можно еще дать ему название. Это будет изящнее. Как вы назовете? Есть какие-нибудь предложения? О, можно такой интерактивный курс строить. Вы сами будете темы определять, вопросы. А я так, только немножко помогать. Ну, пожалуйста, какое предложение? Как назовем вопрос? Это тема. Но мы же еще не разобрали все дело философии. Мы только провели некую предварительную работу. Ее можно уже выделить в отдельный вопрос. Четыре стороны всякого дела. Ради Бога, четыре стороны всякого дела. Четыре стороны всякого дела. Как скажете, так и назовем. Четыре стороны всякого дела. А теперь, как бы нам вот построить остальные вопросы? Как вы думаете, вот следующий вопрос, чему будет посвящен? Но если мы предположим, что мы здесь будем говорить более развернуто, чем в четырех сторонах всякого дела, то вопросы должны быть более подробны. И тогда следующий вопрос какой у нас будет? Ну, по крайней мере, мы должны обозначить одну из сторон и ее обсудить. Потом в другую, потом в третью, потом в четвертую. Давайте начнем с предмета. А? Что на примере?
Цель.
А, вот так, вы хотите так назвать? Предмет на примере предмета философии. Да. Ну, да, это было бы хорошо, если бы мы ставили себе цель более основательно разобраться в устройстве всякого дела. Вот тогда мы могли бы философию в качестве примера взять. А сейчас мы наоборот, мы хотим основательно разобраться в философском деле и скорее для образца взяли устройство всякого дела. Ну, давайте не будем перемудривать. Да, давайте второй вопрос озаглавим. Предмет философии. Да, вот как у нас много по традиции несуразно устроено. Вот смотрите, вот эти пункты тем называются вопросами, правда? А почему-то именуются в повествовательных предложениях. Но здесь вопрос надо в вопросительном предложении спрашивать. Вот, то есть если быть верным тому, что это именно вопрос, то как мы должны были бы его обозначить? Что? Что такое предмет? Что есть предмет философии? Совершенно верно. Или каков предмет философии? Знак вопроса. Вот это был бы вопрос по-настоящему. А так? Эти люди вообще очень консервативны. Они следуют тому, что из века в век говорится, переписывается в книжках. А вот если задуматься, лучше не задуматься. Вот, потому что если задуматься над тем, что там переписывается, то ты просто ужаснешься вот силе этой традиции. Такой бездумный совершенно. Вот в том числе, вот почему? В чем, собственно, вопросы все формулируют как повествовательные предложения? Либо надо их как вопросительное формулировать, либо называть это не вопросами. А под темами или пунктами, например. Да. Что насчет предмета? А почему мы с предмета начинаем? Да, мы предполагаем, что предмет среди четырех сторон, предмет является ведущей стороной. Ну, в самом деле, ведь когда мы ставим цель, мы ставим ее уже из некого предмета, потому что не всякая цель подойдет для всякого предмета. И способ, каковым мы с предметом орудуем, ведь тоже должен соответствовать природе предмета. И мы сами, когда подходим к предмету, должны настроиться соответствующим образом. Мы как деятели. Хотя вроде бы один и тот же человек и варит борщ, и философствует, и снимает данные с метеорологических приборов. Один и тот же человек. Но согласитесь, что это в каком-то смысле это разный человек. Когда вы варите борщ, вы немножко не так настроены. Да? Вы себя в каком-то вот одном качестве выставляете. Совершенно в другом, когда снимаете показания с приборов. А в третьем, когда философствуете. В четвертом, когда слушаете музыку. Мы люди, перестраиваемся под предмет. Именно под предмет. Там предмет определяет наш настрой, в котором мы к нему подходим. Отсюда есть поговорка, кстати, указывающая на то, что мы должны по нашему настрою соответствовать предмету для того, чтобы предмет нам открылся. Это поговорка-рекомендация. Не путать Божий дар с яичницей. То есть подходить к яичнице не в том качестве, в котором мы подходим к Божьему дару, и наоборот. Причем, обратите внимание, и наоборот. Да? Не только к Божьему дару не надо подходить в настрой яичницы, но и к яичнице не надо подходить в настрой божественного дара. А то не только божественный дар не примете, но и голодными останетесь. Итак, предмет является ведущей стороной, остальные под него подстраиваются. В чем философия делает свое дело? В чем? Я вас так спрашиваю, как будто бы вы всю жизнь только и занимались философией. А, и секретное слово стер. Ну ладно. Никто больше не знал, кроме вас. Кажется, что нет для философии предмета. Ибо все, чем человек серьезно занимается, все взято под свой контроль такой великой, эпохальной деятельностью, на которую уповает человек в последнее столетие, которая называется наукой. Но есть такой, вот есть что-то среди существующего, что не было бы взято под контроль науки. Чему наука не выделила бы свои силы, не вырастила бы какую-то отрасль, не содержала бы круг ученых, которые этим занимаются, не обучала бы студентов направления этого предмета. Ну, кстати, это интересно. Есть такая вещь в мире, которая не попала бы под бдительное внимание науки. Ну, скажем, вода. А вот есть такая вещь, имеется такое сущее, которое называется вода. Ну, в самом деле, вот такой предмет возможен. Правда, можно вести дело в отношении воды. Мы предполагаем, что самые серьезные дела делает наука. Сантехник тоже делает дела, но дело науки в отношении воды важнее. Вода взята под контроль науки. Ну, давайте назовем контролирующие научные отрасли. Кто ее контролирует? Воду. И химия, и физика, пожалуй, география. И каким-то особым образом ее контролирует гидрология. Кто только еще не контролирует воду? Вот можете мне назвать какой-нибудь предмет, который убежал из-под контроля науки? А? Пожалуйста, какая?
Мышление.
Мышление. Но физкультура — это не предмет, физкультура — это деятельность. Вот мышление некоторым образом мы можем представить предметом. А вот есть такое сущее. Ведь мышление, оно есть, значит, это некое сущее. Есть такая вещь, как мышление. Да? Но оно тоже взято под контроль. Мышлением занимается... Ну, я думаю, что главный деятель, который свой предмет берет мышление, это психология. Психология занимается мышлением. Некоторым образом мышлением занимается математика. По крайней мере, начиная с 20 века, с появлением математической логики, математика исчисляет мышление. Так, мы спрашиваем, кто занимается мышлением? Занимается психология. математика. Знаете, даже биология. А, педагогика совершенно верно. Педагогика. Есть такая наука. Она занимается мышлением. Да. Знаете, даже биология занимается мышлением. Например, физиология, такой раздел биологии, который называется физиология высшей нервной деятельности, занимается мышлением со стороны носителя, мышления со стороны мозга, как орган. То есть, ну, наверное, еще биология. В своем разделе, который называется физиология. Вот разве что Богом никто не занимается со стороны науки.
Но хотя нельзя.
Что Богом не занимается со стороны науки.
Но наука же изучает очень
много. Пытается это сказать. О, совершенно верно. Некоторым образом наука занимается Богом. Более того, даже не некоторым образом, а вполне целенаправленным, систематичным, даже в отдельной своей отрасли. И она занимается, если не самим Богом, то отношением человека к Богу. Есть такая научная отрасль, которая называется религиоведение, которая исследует все вопросы, связанные с отношением человека к Богу. Вот уже и Богом занимались. Но на всякий случай в современной номенклатуре наук и теология введена в качестве одной из научных специальностей. Что, конечно, очень странно и со стороны теологии, и со стороны науки, что на самом деле теология по своему происхождению, по своей сущности, это не наука. Теология это самоистолкование веры. Вот человек верит, и он как-то объясняет, как он верит. Теология основана на вере, и как ее внести в науку. Но на всякий случай наука все включает. Философии ничего не остается. Вот на этом печальном мы прервемся, сделаем перерыв. Давайте продолжим. Продолжим наши поиски предмета как для дела философии. А сложность в чем? Мы ведь предполагаем, что философия это серьезное дело. Правда? Вот. Но кажется, что наука тоже серьезное дело. И возможно ли два таких серьезных дела? При том, что наука все предметы себе разобрала. Дети науки, как дети лейтенанта Шмидта, разделили мир на сферы влияния. Несчастному Паниковскому, который любит пить кефир, просто некуда деться. И куда бы он ни пришел, его везде побьют. Потому что там уже сидят ученые люди и скажут, ты профан, иди отсюда. Или будь ученым. Либо мы, как Остап Бендер, должны потребовать для себя что-то такое невероятно большое и сразу на блюдечке, да, вот с такой каемочкой. Ну что же это такое? В любом случае, нам уже безуспешно конкурировать с детьми лейтенанта Шмидта. Мы для нашего дела должны подобрать что-то другое. Но что другое? Ведь что бы другое ни было, оно должно быть. А все, что есть, все разобрано наукой. Все разобрала наука, что есть. Лишь одно осталось. Невдомек науки. Само? Что само? Нет, еще это предметы, среди предметов. Итак, все, что есть, разобрано наукой, но одно, и я это одно проговорил уже, осталось вне внимания науки. Ну почему? Человек тоже есть. И его очень даже расхватали. Есть целая область наук, которая занимается человеком. Область гуманитарных наук. А как выяснилось, и Бог попал под расчет науки. Сама наука... Вы знаете, наука к себе самой строит науку о науке. Она и себя взяла в расчет. Вот хотя бы математическая логика. Да? Это некий раздел науки, который занимается, исчисляет научное мышление вообще. Итак, все, что есть разобрано наукой, без внимания осталось только само есть. Вот так вот. Такой интересный оборот. И вот оно-то как раз на блюдечке золотой каемочкой и дается философия. Мы можем о чем угодно говорить, что оно есть. Человек есть, океан есть, мысль есть. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что и Бог есть. И так говорят о нем, даже доказывают, что он есть. А можно сказать, кентавр есть. Можно сказать, кентавр есть. Можно обосновать это суждение? Ну, давайте по порядку. Что такое кентавр? Да, человек – это такое существо или такое сущее, которое живое и соединяет в себе признаки человека и лошади. Так ведь? В каком смысле можно сказать, что он есть? Что он был когда-то?
Да.
Он есть в прошлом? Вы думаете, когда-то был кентавр в прошлом? Возможно. Ага, возможно. Хорошо, да, действительно, о некоторых вещах мы можем сказать есть в смысле прошлого. Да, есть когда-то в прошлом. Есть когда-то в прошлом. Да, но это мы не... Вот здесь есть некая неуверенность. А вот в отношении чего можем мы быть уверенными, то, что он есть как предмет нашего сознания. Какого? Какого по преимуществу сознания? Какого? Но вот если наше сознание осознает научным образом, то кентавр может быть его предметом?
Нет.
Нет. Значит, как предмет нашего воображения, такого художественного воображения. И не только фрагментарного воображения. Вот я сейчас вообразил кентавра, вы вообразили, и на этом кентавр закончился, его больше нет. Нет, кентавр остается предметом, устойчивым предметом мифологической традиции. Он предмет мифологического сознания, которое сознает независимо от того, сейчас мы вспоминаем кентавра или нет. А через мифологию кентавр как вещь, как предмет, входит в художественное творчество, становится предметом поэзии, художественной прозы, театра. Изобразительного искусства, совершенно верно. Изобразительного искусства в том числе. И там он даже наглядно есть. Совершенно верно. Значит, в каком-то смысле и кентавр есть. А вот такая вещь. Квадратный круг. Вот он есть?
Нет, ну, понимаете, что сказали, что он же...
Ну, это специфический математический термин, то есть квадратура здесь означает, что он квадратный. Это указание на некую технику вычисления количества круга. Да, но когда я говорю квадратный круг, то я говорю в прямом смысле. То есть такой круг, который обладает свойствами квадрата. Совершенно верно. То есть круг, который одновременно является прямоугольником с равными сторонами. Да, таково же определение квадрата. Квадрат – это прямоугольник с равными сторонами. Есть он или нет? Вы можете мне сейчас любой ответ дать. Но какой бы ответ вы ни дали, сам ответ подтверждает, что он есть. Вот если вы говорите, что нет, вы говорите «его», хорошо, вы говорите «его не существует». Вот скажите, когда вы говорите указательное местоимение «его», вы ведь к чему-то отсылаете нас, к какому-то предмету. То есть мы все понимаем, что речь идет не о горшке, не о винтокрылом крокодиле, а именно о круглом квадрате. Значит, в некотором смысле он есть. Если о нем можно высказать суждение, он не существует, то он хотя бы существует как предмет этого суждения. Вот мы спрашиваем, о чем это суждение? Вот вы говорите, о, его не существует. И мы уточняем, о чем это вы говорите? Я говорю о круглом квадрате. Значит, он все-таки как предмет некоторым образом, вот таким парадоксальным образом есть, правда? Парадоксальным образом. Хотя, между прочим, никогда нельзя зарекаться, что чего-то нет. Вот, например, считалось, что нет такой ситуации, когда через точку, не лежащую на прямой, мы можем провести две разные прямые, параллельные исходной. Считалось, что невозможно такое. Ну, это одно из начал эвклидовой геометрии. Через точку, не лежащую на прямой, можно провести одну и только одну прямую параллельную данной. Следовательно, сказать, что есть, что вторая такая прямая есть, было бы неправильно. Но вот я утверждаю, вторая прямая, проходящая через точку, не лежащую на прямой, и параллельно ей есть. Ну, вот раньше это звучало так же, как квадратный круг. После того, как Риман и Лобачевский не придумали такую геометрию, то есть не смоделировали такое пространство, в котором такое возможно. Можно рассчитать такое пространство, то есть придумать как некий мир, такое пространство, как мир математики, где через точку можно провести бесконечное множество прямых параллельных данных. А можно придумать такое, где ни одной нельзя провести. То есть какую бы ты ни провел, она всегда пересечется с данной. То есть возможны разные неэвклидовые геометрии. Значит, можно предположить, что в некотором пространстве, особым образом описанном математически, исполняется круглый квадрат. Существует круглый квадрат. Но как бы там ни было, да, но это, конечно, больше. Одно дело, он только предмет нашего суждения, а другое дело, он был бы еще фигурой, допустимой в неком математическом пространстве. В нем было бы больше бытия, конечно. А вот если бы он явился перед нами вот здесь, мы могли бы его на него посмотреть, на этот круглый квадрат, послушать его, что он скажет, пощупать, понюхать и попробовать на вкус, то тогда его бытие было бы еще более достоверным. Конечно, у вещей разное бытие. И у лошади в зоопарке, наверное, больше бытия, чем у кентавра. Хотя, как сказать, лошадь в зоопарке не столько влияет на человека, сколько кентавр, как предмет воображения. Важно то, что у вещей разное бытие. Но оно у них есть. О них можно сказать, что они имеют какое-то бытие. И не только у человека, вот здесь передо мной сидящего, и не только у океана, сферически омывающего, то есть у водного массива, сферически омывающего Землю, есть бытие, ну и кентавра, и какое-то, как мы выяснили, есть даже у квадратного круга. И у круглого квадрата. Обо всем этом можно сказать есть. И вот наука, она все это разбирает. Не хватило всем прямым, которые... Не хватило одной прямой, которая единственная в своем роде, параллельно другой. Придумали еще. Придумали новую математику. Возможно, еще какие-то математики. То есть человек постоянно расширяет понимание того, что есть. И как только это понимание расширяется, сразу возникает какая-то наука, которая на это набрасывается и этим занимается. Ну, правильно, надо же гранты получать, зарплату, а кому-то надо управлять научными учреждениями, а кому-то надо искренне И на таковых наука и держится, искренне заниматься своим предметом, даже если ему не платят ни копейки. Что говорите? Да, как Перельман. А что, Перельману мало платили, что ли?
Нет, ну вообще жадко.
А, вот тот, не тот, который написал занимательную физику, занимательную математику, а вот, да, я слышал, да. Но это такое демонстративное бескорыстие. Там демонстративное бескорыстие тоже есть что-то корыстное. Вот есть много людей, которые ничего не получают, но почему-то, да, но это не подвиг, да, это повседневность. Кто бы этим ни занимался, наука этим занимается. Но наука не занимается одним. Наука не спрашивает, а что мы имеем в виду, когда говорим об этих вещах, что они есть? Если что-то для науки есть, то она уже не мудрствует. Собственно, а почему есть? А что означает есть? Она сразу начинает что-то делать с этим. А философия говорит, не-не, постойте, давайте пока не будем трогать вещи, которые есть, сколько бы их ни было. Давайте поразмышляем над тем, а что значит быть. Давайте посмотрим теперь на положение дела с другой стороны. Значит, все-таки что-то остается всегда нетронутым. Нетронутым остается это есть. Причем, заметьте, сколько бы ни было много существующих вещей, вот это есть остается одним на всех. Оно причастно ко всему. И будучи причастным ко всему, оно все собирается в себе. Все, что есть сейчас, было в прошлом, будет в будущем. Все, что есть в пространстве во времени или только в нашем воображении, оно все собирает. И даже такое невероятное, как квадратный круг, оно собирает в себе. Давайте теперь присмотримся, как мы можем мыслить и говорить об этом есть. Откуда мы берем это есть, когда мы начинаем о нем говорить? Ну, обращение с вещами. Да? Вот, ведь перед нами есть сущее. Да? Вот стул есть, мое тело есть, живое есть, мысли есть. Я понимаю, что моя мысль существует. Наверное, самое достоверное для меня то, что существует мысль. Потому что, возможно, вы мне все снитесь, но то, что я мыслю, вот это достоверно. Да, потому что мыслить, оно и во сне мыслить. Итак, когда мы обращаем внимание на есть, мы этим словом собираем все, к чему это слово применимо. Да, вот здесь это у нас человек, а здесь это кентавр, а здесь это, скажем, Юлий Цезарь. В чем пишу Юлий Цезарь? Ну, потому что вот сейчас его нет, а когда-то он был. Да? Но все равно он некоторым образом есть. Мы говорим, он и есть прошлый. А прошлое ведь тоже как-то есть. Еще очень-очень много вещей. И вот смотрите, что происходит. Когда я обращаю внимание на то, что они все есть, я как бы схватываю их за раз. Я охватываю все, что есть этим словом. Вот это странная возможность человека. Животное так не может. А человек может и постоянно это делает. Язык показывает, что мы это делаем постоянно. Охватывая все существующее за раз. Блез Паскаль, французский мыслитель 18 века, может, он вам знаком по школьному курсу физики, он исследовал давление в жидкости, в газе, и некоторые закономерности проговариваются под его именем. Закон Паскаля, знаете? Так он философствовал. И философствуя, он так размышлял о величии человека. Он говорит, что человек как вещь среди вещей, как сущее среди сущего. Да, вот этот человек, который вместе с кентавром, тут вот еще, может, и бог какой-то, и стул. что человек по меркам вещей существо безнадежно малое. По физическим возможностям, по продолжительности своей жизни, по риску где-то заразиться и умереть, просто по протяженности Вселенной. Да, человек – это песчинка. А чтобы, в песчинке есть что-то твердое в ней самой, вот чтобы показать хрупкость человека, Паскаль его сравнивал с тростником. Человек – это тростинка. Человек – это тростинка. Величие человека в том, что, будучи тростинкой в этом огромном мире, он может простой фигурой речи, в которой рождается некая мысль, охватить все сущее за раз. Вот как Бог. Все сущее охватить за раз. И будучи ничтожным по своему ситуативному телесному бытию, человек силой мышления соразмерен Вселенной, то есть соразмерен всему существующему. Вот где бы мы ни находились, если мы напряжем нашу мысль, то мы нашей мыслью охватываем всю сущность. И вот эти, когда мы так охватываем все сущее, мы его понимаем вот этим загадочным «есть». Но самое интригующее вот в этой ситуации, да, это мы делаем постоянно. Если есть такая мысль, вообще, если у человека есть какая-то мысль, то всегда есть слово, соответствующее этой мысли. Если имеется мысль, которая охватывает все сущее, то есть слово, которое высказывает вот это простое действие. Как мы это называем, когда мысль охватила все сущее? Все сущее заодно она охватила, и вот это все, что мы охватили, как мы называем? Каким словом? Нет, это не мышление, потому что мышление мыслит, но оно мыслит о всем сущем. Предмет, как называется. Давайте не будем называть словом «бытие». Мы еще не выяснили, для чего это слово приспособить. Иногда мы его употребляем синонимично слову «сущее», но пока мы его зарезервируем до лучших времен, пусть оно не употребляется. Но есть более ходовое слово, которым мы называем именно то, что я сказал. Все сущее, помысленное заодно, за раз. Все сущее, схваченное мыслью сразу. Ну вот, например. Ну вот, смотрите, вы так не догадаетесь. А если я вам какую-то фигуру речи предложу высказать, то вы сразу сообразите. Вот, например, если я хочу сказать, что когда-нибудь меня не будет среди всего сущего, взятого заодно. Как это высказать проще? Каким словом можно заменить все сущее, взятое заодно? Нет, меня интересует предмет. Не что со мной произойдет, это понятно. А предмет? Тогда меня не будет где?
В этом мире.
Да, в этом мире. В этом мире. Но если быть честным перед собой, надо сказать, меня не будет в мире. Конечно, мы всегда предполагаем какой-то другой, но если вот предположить самое, даже это не скажу самое страшное, но самое крайнее, да, то, что не будет вообще среди сущего, то я говорю, меня не будет в мире. Или говорят, человек ушел из мира. И таким образом, словом мир мы называем все сущее, взятое заодно, все сущее, помысленное заодно. Строго говоря, не может быть другого мира, не может быть двух, трех, четырех миров. Если так говорят, то это уже некая метафора. Тогда это некие миры в большом мире. Всегда есть последний мир, вне которого нет ничего. Потому что под миром, в строгом смысле этого слова, мы мыслим все сущее, взятое заодно. Да какая разница? А что а миру от этого? А что? Чем мир? Да какая разница? Ну хорошо. Но пусть параллельная, какая разница? Но если это миры, то они сущие, они есть. Есть. Значит, значит, все равно, когда я все сущее охвачу, вот он мир будет. А эти миры уже лишь в некотором смысле. Это лишь некоторое относительно обособленное сущее. Тогда слово мир, когда мы говорим множество миров, или в нашем мире есть много параллельных миров, то мы во втором во втором употреблении слова «мир» говорим уже в переносном смысле. И здесь слово «мир» означает относительно обособленная область сущего. Относительно обособленная область сущего. Но если «мир», если это слово проговаривать в своем прямом, буквальном смысле, то оно означает «все сущее, взятое заодно». Но самое интригующее вот что в этой возможности мыслить «все сущее, взятое заодно». Вот смотрите, даже по чертежу, понятно, для того, чтобы охватить все сущее, для этого надо поставить себя в очень необычное положение по отношению к сущему. В чем необычность этого положения? Совершенно верно, совершенно верно. Для того, чтобы охватить все, надо некоторым образом, хотя бы частично, уже заступить за пределы этого всего. Когда моя мысль охватывает все сущее, да, вот смотрите, внутри нее все сущее есть, то она находится на границе между тем, что есть, и тем, и чем. Вот, а что за этой границей? Что?
Я.
Нет. Ну какой же? Если под я, смотрите, если под я вы мыслите свою мысль, если я это мысль, то вы находитесь на границе. Вот так охватили сущее, и вот внутри у вас сущее, а снаружи что? Как вы это назовете? Ну это можно просто назвать. Мы с вами говорим о вещах, которые по языку доступны даже ребенку. Ну, какие слова мы сказали?
Небытие.
То ради чего там? А, небытие, да? Ну да, небытие. Небытие или вот так можно сказать, ничто. Мы спрашиваем, что? Что за пределами мира? И отвечаем, ничто, ничего там нет, ничего.
Но как будет, если вот человек умер, а о нем кто-то помнит? Получается, он тоже есть.
Ну да, есть.
Я
ну совершенно верно.
Как бы ничто тоже есть.
Ну конечно, о чем мы говорили, есть. Но он же нет, если о нем помнят, то он есть как предмет памяти, да, он уже обладает неким бытием. Вы можете представить его в каком-то лучшем мире. Например, в Царстве Небесном, предположим, по христианской традиции. Ради Бога. Но тогда он тоже будет сущим. И тогда у вас будет вот земной мир, а вот еще какой-то божественный мир. И все это вместе все равно мы объединяем словом «мир». А вне этого ничто. Совершенно верно. Ну и Бог с ним. Так это все никак не возражает тому, что мы сейчас поняли. Вот смотрите, что вы сейчас делаете? Вы начинаете придумывать какое-то еще другое сущее. Самое странное, да, самое невероятное. Я говорю, да хорошо, я сам могу придумать. Вот я вам придумывал. Круглый квадрат, кентавр там, и прочее. А вы мне говорите, там душа, которая перерождается, человек, переселившийся в другой мир и так далее. Все, что мы сейчас не говорили бы, оно есть, правда? В том или ином смысле оно есть. Значит, оно уже включается... Вот в это сущее, которое мы собираем заодно. Мы просто расширяем пределы мира. Ради Бога.
Грубо говоря, вы можете сказать, что ничто – это что-то, сущее за рамками нашего сознания. То есть мы не можем это представить. Не можем это
представить. Нет, это не то сущее, которое мы не можем понять. Вот как будто бы здесь есть некое сущее, в которое мы не можем проникнуть. Нет. В том-то и дело, когда я говорю «все сущее», вот я произношу это слово «все сущее» и называю это миром, то я предполагаю, что сюда включается и то, что я еще не познал. Да? Вот я же предполагаю, что есть что-то такое, о чем я ничего не знаю. Но я о нем могу одно сказать. Пусть я о нем не знаю и, может быть, никогда не узнаю, но одно я о нем знаю наверняка, что оно есть. А раз оно есть, то я уже включил вот в этот круг мирской. А если я включил, то я нахожусь на границе, и я понимаю, что вот за этим кругом ничего нет. Там уже сколько угодно. Да ради Бога, пусть он разбухает. Все равно я буду находиться на границе, внутри этого круга будет сущее, которое мы называем миром, взято заодно. А вот там я буду чувствовать... Нет, ну что вы, это очень интригующе. Это очень весело. Вот теперь смотрите, для того, чтобы понять, как что-то за... Вот это и получается, что это та... Слушайте, какая там каемочка была, золотая или голубая?
Голубая.
Голубая, да? Так вот, вот эта граница мира, да, вот эта граница мира, это есть та голубая каемочка, вот, на которой мы получаем предмет. Предмет совершенно недоступной науке. Предмет недоступной науки. Дело не в том, что наука до сих пор не обратила внимания. Наука очень внимательная. А дело в том, что по своему складу наука не может работать с таким предметом. Образ жизни науки, способ, каковым она познает вещи, не подходит для того, чтобы спрашивать о всем сущем. Наука – это великая сила. Но эта великая сила действует изнутри мира. Вот где-то в какой-то точке сущего имеется напряжение научной мысли, и оно начинает к одному сущему обращаться, к другому, к третьему. И работает с ними. Но никогда не объемлет все сущее. Кстати, отсюда можно сообразить, почему нет науки как таковой. Вот смотрите, есть науки, которые занимаются природой. Сущим, как оно есть само по себе. Как они называются? Естественные науки, совершенно верно. Есть науки, которые занимаются человеком. Но поскольку человек не есть сам по себе, а человек, лишь постольку человек, поскольку он себя делает таким. Вы знаете? Знаете, что мы человеком не рождаемся. Мы становимся им. Мы им становимся. Значит, человек это особое сущее, оно не есть само по себе естественным образом. А человек это вот так, как мы себя сделали. И есть науки, которые этим занимаются. Они называются гуманитарными. Ну, если человек берется в связи с другим человеком, то еще и общественные. Гуманитарно-общественные науки. Есть науки, которые занимаются теми вещами, которые человек делает из мертвой природы. Человек какие-то вещи делает из мертвой природы. Как называется область наук? Технически, совершенно верно. Потому что техника это область предметов, сделанных человеком из мертвой природы. И способы обращения с ними. Отсюда технические науки. А вот теперь смотрите, теперь обратите внимание. Есть науки о таком сущем, о таком и о таком, но нет науки о сущем вообще. Да, который занимается всем сущим. Нет науки как таковой. И почему? Потому что для такой науки понадобилось бы охватить все сущее. А чтобы охватить все сущее, надо ни много ни мало, а вылезти изнутри мира, вот так охватить мир и где-то, да, размышлять на грани с ничто. Но для науки нет, невозможно. Невозможно, потому что наука изначально, просто по названию своему, она занимается с вещами внутри мира. Наука – это внутримирное познание. Она изнутри мира смотрит на вещи мира и никогда не может охватить мир целиком. Да ей не надо. Дело в том, что для того, чтобы охватить мир целиком, для этого нужны другие способности. Не те, которые в науке. Нет, не хуже или лучше. В этом смысле. а просто другие техники, другие настроения человека, другие способы мышления, другой язык. Кстати, именно поэтому философия, сколь бы она себя не уподобляла науке, она никогда не будет за свою. Вот в той мере, в какой она становится наукой, она перестает быть философией, она перестает размышлять о сущем как сущем. А в той мере, в какой философия остается собой, она, конечно же, не наука. Именно потому, что научное познание предполагает отношение к сущему изнутри мира. А философия предполагает отношение к сущему его целостной схваченности. Когда человек философствует, он мыслит так, как если бы, а может быть на самом деле так и происходит, как если бы он вышел из мира и охватил его весь. Вот такой ход надо делать. Хотя этот ход делается не только философией. Философия не единственное в своем роде занятие, которое требует такого странного отношения к миру. Имеются еще две деятельности, столь же давние, как и философия, а может быть еще и древнее, в которых человек, правда уже другим способом, но делает тот же самый прыжок. Он выпрыгивает из мира и охватывает мир целиком. Это, ну я напишу, вот философия. Это делает искусство. И это делает религия. Что они делают? Вот все эти наши прыгающие фигуры, можно под конец высказать и очень коротко, они ставят себя в отношении к миру как к целому. Они ставят себя в отношении к миру как к целому. Или человек, занимаясь этими деятельностями, ставит себя в отношении к миру как к целому. Мы выяснили, что это не просто фигура речи, поставить себя в отношение мира как целому. Мы выяснили, что это какое-то чудесное действие, какое-то очень парадоксальное действие, ставящее человека на грань. Вот одну грань мы с вами продумали. Чтобы охватить мир, надо соприкоснуться с ничто. Но есть еще и вторая странность. Вот смотрите, когда человек охватывает мир, он в общем-то делает это, начиная с внутримирного бытия. Вот что я имею в виду. Вот когда мы мыслью выходим и охватываем все сущее, мы же где-то ведь остаемся среди вещей. Да? Вот каждый из нас, скажем, когда сейчас охватывает мир в целом своей мыслью и речью, вот он присутствует здесь, вот как тот самый тростник Паскаля. Да, совершенно беззащитный. Да нет, все будет хорошо. Тут надежный потолок, надеюсь. Ну да, конечно. А это надо, да? Надо все время чувствовать ничто. Вот мысли о смерти не дают почувствовать ничто. А мы остаемся здесь, как некая вещь среди других вещей. Как некое сущее среди другого сущего. Вот каждого из нас окружают другие люди. Окружают стулья, столы, потолок, светящиеся лампы, машины, сигналищие на улице. А, то есть он остается вот этой вещью, этой тростинкой среди огромного мира вещей. И в то же время выходит на границу. И в то же время, я говорю в то же время, то есть человек попадает в какое-то двойственное состояние. С одной стороны, он вроде бы вот здесь у себя в мире, а с другой стороны, он охватил мир собою. Он разваивается. Он выходит из себя. Для того, чтобы выйти из мира, надо выйти из себя. Вот как это? А как это возможно? Ну, мы не спрашиваем, как это возможно. Это просто имеется. Так, и есть целая история такого раздвоенного состояния человека. Это история искусства, история религии, и история философии. Да-да-да, есть квази-способы так делать. Вообще человек всегда это хочет делать, просто вот, для того, чтобы это делать серьезно, да, нужно очень много пахать, вот конспектировать. Да, а некоторые хотят на халяву грибочков покушать, но мы об этом поговорим после перерыва. Как разговор о том, что философия, так же, как и искусство и религия, ставят человека в исключительное отношение к миру. Этот разговор напомнил нам... Ага, напомнил. И об иных способах, которые имеются у человечества, ставить себя в это расположение. Ну вот, о грибочках вспомнили. И сразу подумалось и о таблетках, и о травке, и об игле, и об алкоголе. Ну, мы правильно подумали. Мы подумали в нужном направлении. Только всему этому нужно дать истолкование. Нужно все это прояснить, проведя существенное различие в том, что происходит по этому направлению, а это направление к целостности мира, между философией, искусством, религией с одной стороны, и всеми другими способами с другой. Кстати, включая не только наркологические техники, можно сказать, наркотические техники, но включая и всякие псевдофилософствования типа эзотерических учений. Все вообще-то происходит действительно по одному и тому же мотиву. Человек, затертый вещами в этом мире, чувствует, что он призван к большему, к сущностно большему. А сущностно большее для человека, находящегося как вещь среди вещей, это поставить себя на границу мира и на этой границе почувствовать мир как целое. Вот это существенно больше. И всякий человек, обремененный или не обремененный образованием, он в себе чувствует это стремление поставить себя на границу мира. И некоторым образом это стремление удовлетворяется физиологическими техниками. То есть есть некоторые физиологические техники, которые позволяют это стремление удовлетворить. Техники дурманящих веществ. Наркотические техники. И не зря то, что происходит человеку в этом состоянии, называется, выражается в словах рывка, прыжка, полета. Отлет, улет. Вот человек отлетает от своего повседневного состояния, отлетает от своего бытия сущим среди других сущих и вступает в отношения, отключается от такого хаоса. Совершенно верно. Может, еще кто какие слова знает? Давайте проговоримся. Отключается. Нет, даже сленг этих техник, он кое-что проясняет в этом деле. Он отключается от сущего для того, чтобы от того или иного сущего для того, чтобы коснуться мира целиком. Да, все это происходит. Но обратим внимание, как это происходит. Вообще, ведь не тело человеческое вступает в отношение к полноте сущего, в отношение к миру. Вступает сознание, мышление. Но при этих техниках, при физиологических техниках, чем сознание, чем мышление возбуждается к такому действию? Оно возбуждается телом. Тело настолько импульсивно становится по отношению к сознанию, что сознание действительно покидает свое тело. Сознание начинает сознавать вне своего телесного пребывания. Вне того окружения, в котором это тело находится. И вот, как бы расставаясь со своим повседневным окружением, это сознание касается целостности мира. Но заметьте, в этом состоянии, чтобы это состояние произошло, сознание должно полностью отдаться на силу тела. Оно едва ли что-то уже осознает в этом положении. Поскольку оно полностью отдается выталкивающей силе тела, оно само почти ничего не сознает. И вот когда оно касается, оно как-то смутно чувствует, что ему хорошо. Но это хорошо ни помыслить, ни высказать оно не может. Оно не может удержаться в этом хорошо. Вот так бессловно и безмысленно, касаясь полноты мира, оно потом падает, потому что тело перестает действовать, и оно падает. И когда оно падает, оно обнаруживает полное отчаяние в своем положении. И вот что еще очень важно, когда оно такой техникой, оно сознание такой техникой касается полноты мира, оно из этой полноты не только не может ни высказать и ни помыслить что-либо, но не может ничего хорошего сделать. Ни в этом состоянии, ни перед ним, ни после. Оно становится совершенно чуждым этому миру. И как чуждое, но все-таки пребывающее в этом мире, потому что ведь тело в мире, и тело возбуждается, чтобы дурманить сознание. Будучи ненужным, но все-таки присутствуя, оно творит зло в этом мире. Убогая техника, убогий результат. Хотя вроде бы формально он и имеется, то есть сознание действительно достигает некого касания мира, но настолько велика цена этого касания, что это касание того не стоит. А что касается техники философии, искусства, религии, то здесь как раз по-другому все происходит. Сам способ выхода на грань с ничто, сам способ выхода на оболочку мира, он сущностно иной. Если в наркотических техниках сознание отдается на власть тела, и, в общем-то, тело его туда ставит, на эту границу, то в культурных техниках, в техниках искусства, религии и философии, этот прыжок делается усилием самого сознания. Не тело из себя выдавливает сознание, а сознание само себя поднимает над телесностью, ну, над повседневным бытием. И поднимая себя, оно все время себя удерживает, оно сознает себя. То есть это самосознательное действие. И пребывая на границе мира и ничто, то есть касаясь целостности мира, сознание осознает. И сознавая, оно может мыслить, и может говорить. И вернувшись оттуда, оно потом может описать, как это было. И может это повторить. И может кого-то еще в это ввести. И главное, что пребывая в этом предельном для человека расположении, охватывая мир в его целостности, сознание может вполне сознательно присутствовать и в мире. То есть человек может делать хорошие вещи в этом мире, присутствуя на грани. Вот в этом существенная разница. Хотя исходный мотив один и тот же. Но один и тот же мотив можно исполнить у Бога, как это делается в наркотических техниках, а можно исполнить Совершенным образом. Как это делается в техниках искусства, религии и философии? Вот такими способностями. Философия, да, любой философствующий. Да, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Кант, Хайдеггер. И некоторым образом любой, кто разделит это. Да? То есть каждый из нас может это делать. Другое дело, что кому-то из нас это дается, может быть, раз в жизни или два фрагментарных, а кто-то может это систематически делать каждый день. Как говорил Аристотель, философствуя, мы пребываем в божественном состоянии, и, в общем-то, мы не в переносном смысле, а в прямом сливаемся с Богом, как бы подключаемся к божественной сущности, и вот через нее понимаем мир. Только с той разницей, говорит Аристотель, что Бог всегда в этом пребывает, а нам, людям, лишь иногда это дается. Что касается, вот спрашивайте, кто? А в религии любой верующий, любой искренне верующий, вот тогда, когда он напрягается в своей вере, неважно, в ходе культового действия, в ходе какого-то особого религиозного переживания, в ходе доброго дела, когда в нем оживляется вера, он в таком двойном расположении. Он здесь, а с одной стороны, а с другой стороны он касается целостности мира. Любой творец произведения искусства, покуда он творит, пребывая вот в этом расположении. Но и мы, когда мы искренне принимаем произведение искусства, когда мы чувствуем прекрасное произведение искусства, мы разделяем его отношения. То есть тогда, когда мы чувствуем красоту, мы пребываем вот в этом полном отношении к миру. Что касается возможностей современного человека, то нужно сказать, что наш мир, вот мир, как он сейчас устроен, а он, помимо всего прочего, еще и историчен, об этом мы потом поговорим, он не очень располагает к искренней вере. То есть искренняя вера – это какое-то исключительное состояние для современного человека, но в этом мире мы способны переживать события философской мысли и способны переживать эстетическое событие, событие чувствования красоты. Вот здесь у нас больше возможностей ставить себя в такую ситуацию. Хотя и возможность искренней веры, я сказал, что она редка, что вообще условия не благоприятствуют, но вообще и такое событие возможно, событие искренней веры. Я отличаю события искренней веры от события так называемого верования по традиции. Или верования, потому что все так делают. Ну, впрочем, и все могут ходить по музеям, художественным музеям, на прослушивание музыки в филармонии, но не чувствовать красоту. Так же, как, впрочем, сотни тысяч людей могут преподавать философию, писать учебники, книги философские, получать высокие ученые степени, но ни разу не присутствовать в событии философской мысли. Так, в общем, как в общем, со всеми делами, да, можно быть специалистом по призванию, по профессии гидрометеорологии, ну, а можно просто деньги зарабатывать. Как в любом деле, возможно, искреннее сущностное отношение к предмету, а возможно, некая имитация. Человек, и у человека много таких удивительных способностей. Одна из способностей человека – это способность имитировать. Человек может имитировать все, что угодно, включая свою жизнь. А вот вся жизнь человека может быть некой имитацией. Это удивительно, но можно всю жизнь прожить имитируя. Так уж неудивительно, что можно имитировать любую другую деятельность. Философию, искусство, религию, любовь, профессию свою. Все можно имитировать в этой жизни. Но можно и жить по существу. И быть в любом деле по существу. Кажется, мы прояснили вопрос с грибочками. Прояснили. Мне в свое время приходилось пересекаться с программами наркологического лечения. И вот мне стало понятно, ну, не в качестве пациента, нет. Скорее наоборот, в качестве такого идейного руководителя. Ну, я просто обучал людей, которые руководили такими программами. И я приезжал к ним на место работы, общался с наркоманами, лечащимися, и бывшими, и вылечившимися. Знаете, их только одно лечит. Ну, на то и рассчитаны эти программы. Их лечит религия. Религия лечит. Они вот предаются религиозной жизни, и это их вытаскивает. Больше это ничего не вытаскивает.
Только религия. Сейчас же в качестве стали вести искусство, и они стали сами.
А, вот, значит, искусство, да. Да, да. Ну, вот, да, да.
Они тебя по-другому ощущают,
да?
Приходят.
Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. И вы, да, и мы... Ну, могут, да. Могут. Но, понимаете, с философией ведь сложнее, что все-таки в религии, в искусстве техники, по крайней мере первые техники вхождения, не настолько сложны, чтобы они, вот пережив эту ломку, вот, не смогли какой-то первый результат получить. А пока они будут дожидаться вот этот кайф философии словить, это очень долго, это очень много надо. Вот, они умрут просто, они сломаются. А в искусстве вот как-то может повести, какой-то талант у них откроется, и они что-то вот прекрасное создадут, переживут это прекрасно, и они поймут, что в этом больше кайфа, чем колоться. И тогда они не будут колоться. Вот на это рассчитано. В религии то же самое. Как-то вот они попадут в струю веры, что-то им откроется, и они поймут, что в этом больше кайфа. Знаешь, вот, что это то же самое, только еще круче на их языке. Они поймут, и тогда они не будут колоться. Тем более, что это все бесплатно. Более того, им даже еще деньги за это платят. Что? Такое обеспечение. А тут за каждую дозу нужно себе последнюю рубашку снимать. То есть мы теперь понимаем, на чем основаны такие лечения.
А как люди искусства нам понадобились?
Ну, это тоже можно понять из того, что мы говорим. Ну, вот они как-то понимают, что они не устаивают в этом месте, а вот они падают, и вот как-то так у них получается, что не могут они... И хотят себя обратно. Хотят себя обратно, а вдохновения художественного нет. Так они тогда начинают вдохновлять дурманящими средствами. Все тоже понятно.
А вы уходите на это?
Ну, понимаете, это ведь не так происходит, как мы ходим в кафе. Да, вот я сходил в кафе, я могу сказать, я сходил в кафе. Вот я был там, теперь вернулся... На самом деле это все имеет значение только здесь и сейчас. То есть вот то, что было раньше, это никогда не имеет значения. Имеет значение только в настоящий момент переживаемое. И в этом смысле никогда не надо спрашивать, был ты там или нет. Надо себя спрашивать, ты настроен там быть? Да, вот так надо себя спрашивать. Так в этом смысле мы все в одинаковом положении. Именно я вам это рассказываю. Я уже 3 часа вам об этом говорю. Вот все, что я говорю, оно как бы оттуда. А что? Третий глаз должен где-то на лбу. Нет, все это спокойно и тихо. Да, в общем-то, это очень мирно и это очень повседневно. Ну, поскольку вы должны чему-то научиться уже к зачету, философствовать, а философство значит ставить себя на грань, то, может, третьим вопросом каждый из вас и расскажет, что как ему там было.
Как я был.
Да, как я был. Ну, справедливости ради, надо сказать, что есть еще один способ, не требующий особой техники, совершенно безобидный и универсальный. То есть вот этот способ можно в связи с любым предметом и в любом деле осуществить. Это называется любовью. На самом деле, любовь это и есть человеческая возможность ставить себя на грань всего сущего.
Так это же связано с религией.
Так это связано со всем. Любовь лежит в основании всего самого лучшего человеческого. Само слово философия означает любовь к мудрости. Искусство можем истолковать как любовь к прекрасному. Религию как любовь к Богу. Но думается мне, что можно даже так заниматься гидрометеорологией. Вот так любовно, что ты можешь на этой грани стоять. Да? Почему нет? Все, что человек делает по любви, он делает как существо, отвечающее за весь мир. И тем самым вступающее в отношение к миру в целом. Все, что человек делает по любви. Только любовь ставит его в такое расположение. Даже если наука делается по любви, то вот она ставит такое расположение. Но эта любовь приносит в науку такое расположение. Сама же по себе наука, наоборот, настаивает на том, что не надо...
Любить.
Да, не, любовь не имеет отношения к науке. Не надо любить, не надо выходить из себя. Наоборот, надо твердо стоять внутри себя, внутри мира и зондировать это сущее на его важнейшее качество. А главное, зачем? Вот зачем наука так упорствует пребывать внутри мира и разбираться с сущим? Что она от него, что хочет наука от мира? А? Совершенно верно. Она хочет улучшить. Она хочет лучшим сделать. А сущее противится. Оно не хочет. Оно скрывает. Он говорит, не трогай меня. Он говорит, да нет, я же тебе лучше хочу сделать. Берет это сущее. И сначала под пресс. Давлением несколько тонн. Потом какой-то мощный разряд через это сущее пропустит. Потом соляную кислоту его макнет несколько раз. Ты глядишь, это сущее размякнет и раскроется. И тогда он скажет, ага, вот я теперь знаю, где у тебя слабое место. Берет это сущее и что-нибудь из него делает другое. И пускает на пользу человеку. Наука не любит природу. Хотя природа и занимается только. Она не любит, когда природа сама при себе остается. И надо что-то из нее сделать. Вот природа науки интересна только лишь в перспективе природа пользования. То есть переделывание, переначивание природы под нос человеку. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю просто, что такие мы, люди, не только 21 века, но и 20-го, 19-го, люди последних 500 лет, однако. Вот это все началось 500 лет назад. Когда человек к сущему начал относиться как к предмету пользования. Как к тому, что надо познать и переделать. И мы с вами, как люди, занимающиеся наукой, мы в первых рядах природопользователей. Правда, у нас есть некий стыд теперь за то, что мы пользуем природу. И этот стыд облекается в так называемую экологическую проблему. Да, мы хотим себя как-то ограничить. Один ученый, недавно американский, заявил в интервью, не пора ли нам создать комиссию, которая будет определять, какие предметы можно исследовать в науке, а какие нельзя. Нет, это интересная мысль, только она очень запоздавшая. Вот если бы 5 столетий назад и как-нибудь еще в колыбели бы запретить Фрэнсиса Бэкона. Знаете, такой Фрэнсис Бэкон? Мыслитель 17 века. Это он придумал науку. Ну, понятно, что все равно кто-то ее придумал бы. Потому что это предназначение нашей эпохи быть научной. Все равно ее кто-то придумал. Но вот случилось так, что именно он придумал. И вот если бы запретить Фрэнсиса Бэкона, и вот тогда запретить науку, то тогда, может быть, бы мы и оставили природу в покое. Да, ученый говорил, почему так? Нет, не жалости к природе, а потому что опасно. Нам, людям, опасно. Потому что природа нам мстит, и это опасно. Кстати, на эту тему есть замечательный сюжет. В 20 веке сначала художественная проза, а потом и кинематографа. О том, как опасно. У Станислава Лема есть роман, который называется «Солярис». И вот замечательное вот истолкование, такое очень сильное в отечественном кинематографе. Андрей Тарковский снял фильм с тем же названием. Ну, я думаю, что многие из вас смотрели этот фильм не один раз. Вот этот фильм об этом, да, о том, что мы своей жаждой познать сущность и эту сущность переделать, мы вмешиваемся к сущее, но сущее может нам может отбрыкиваться, потому что оно не будет мстить, но оно будет защищаться. И оно защищается оно так как-то очень по-человечески. А помните, как у Лема этот? Да, оно... Да. То есть вот если бы оно защищалось вот так же, как мы к нему обращаемся, ну, какими-то инструментами, приборами бы, да, какие-нибудь стихии бы нас направляло бы. Ну, я думаю, нам было бы это не страшно. Мы бы боролись бы, мы мужали бы в этом. У нас много сил бороться с природой, если она действует по-природному. А вот сущее начинает действовать по-человечески, оно вмешивается в такие человеческие глубины, в которых мы сами бессильны перед собой, в совести. И вот оно отвечает совестью. И тогда мы ничего не можем сделать, мы не можем бороться, потому что надо уже бороться не с ним, а с самим собой, а мы проваливаемся в свою совесть, никакой борьбы нет. И мы ему так разводим руками и оставляем это сущее в покое. Но это вкратце пересказал вам сюжет Станислава Лема и, естественно, фильма Андрея Тарковского. Но это касается науки, образа современной науки. Мы должны его все время проговаривать, потому что мы с вами образуемся в этом образе. Он нас образует, он определяет нашу жизнь. Если мы не можем ему противиться, то мы хотя бы должны понимать, что он с нами делает, а какие мы. Потому что хоть нам и не избежать эпохальной силы науки, и не избежать служения ей, но любому делу можно служить с понятием дела, с понятием чести, и служить достойно и хорошо, а можно служить плохо. Вот лучше любому хорошо служить делу науки, чем плохо. Может быть и неплохо, что у нас теперь есть какие-то экологические тормоза. А экология, это ведь не какая-то ситуативная проблема, не то, что реки грязные, воздух нечистый, не в этом же дело. Экология возникает не из-за того, что кто-то отравился питьевой водой. Экология возникает из-за того, что нас, людей нового времени, мучает то, что мы пользуем природу. Вот даже если у нас реки будут все чистые, и воздух чистый, то экологическая проблема не исчезнет, потому что мы все равно пользуем природу. Мы выступаем как природопользователи по отношению к миру, и в этом есть что-то не очень благородное с нашей стороны. Вот из такой совести человека возникает экологическая проблема. У вас экологи-то есть? А, соседи. Ну да. Ну что ж, теперь мы... Да, обратим еще внимание на то, как философия, а вместе с ней искусство и религия становятся в отношении к своему предмету. Мы говорили о раздвоении сознания. Кстати, не зря по отношению к наркотическим техникам говорят, изменяется состояние сознания. А вот когда человек в наркотическом состоянии, говорят, он в измененном состоянии сознания. И вот по самому направлению в этом нет ничего страшного. По направлению. Это хорошо, что человек в измененном состоянии. Наше сознание нормально, вот то, что считают нормальным сознанием, оно настолько у Бога, что всегда полезно его изменить. Всегда полезно его изменить. Вопрос, какими средствами и что получится в результате. Искусство, религия и философия делают свое дело в измененном состоянии сознания. Словно в измененном. Да еще в таком двузначном состоянии. То есть, с одной стороны, мы здесь, а с другой стороны, мы улетели и оттуда, как бы вот охватывая весь мир, размышляем, либо верим, либо творим прекрасное. Сознание раздваивается. Это нормально. Еще раз скажем, что когда человеческое сознание едино с собой, когда оно тождественно, то о таком говорят, у него плоское мышление. Мелкое, плоское. Для того, чтобы мышление было объемным, глубоким, оно должно разорваться само в себе. Мысль должна раздвоиться. Сознание должно различиться с собой. Но это уже касается метода философии, и мы об этом поговорим. Если раздвоение сознания вообще называется шизофренией, но психически, в психотерапевтических практиках, то мы можем этому термину придать положительный смысл, сказать, что вообще шизофрения – это хорошо. Шизофрения – это хорошо, если она контролируема шизофренией. А? Нет, собой, самоконтролируемая шизофрения, это хорошо, это очень хорошо. Это лучше, чем однопланово убогое сознание. Это лучше. Лучше, когда я могу мыслить и самого себя, и еще за кого-то, как будто я был кем-то еще. Например, Господом Богом. Но в самом деле, ведь когда я охватываю мир, я как Бог по отношению к нему отношусь. И в то же время я жалкий человечишка внутри мира. Я раздваиваюсь, и это нормально. Я широко мыслю. И вот в этой широте, от моего жалкого повседневного состояния до этого божественного охвата мира, вот в этой дистанции весь мир расположен. И я могу понимать его во всей его глубине. А когда я пребываю в единстве с собой, вот в своих повседневных чувствах, одноплановых желаниях, окруженный убогим набором вещей, ну что же это за жизнь? Так что если шизофрения – это раздвоение сознания, то нужно сказать, что философия, а заодно религия и искусство, это контролирующая себя шизофрения. Да нет, все нормально. Я же пояснил, я же истолковал, что я имею в виду. А поэтому, кстати, шизофрения как раз не свойственна убогим людям. Шизофрения, как некое расстройство сознания, возникает у людей, чувствующих в себе вот эту потребность встать на границу мира, то есть людей творческих, как говорят. Другое дело, что опять же возникает некая патология, да, вот у них сознание раздваивается, но оно себя не контролирует. У него недостаточно техник, чтобы удержать себя в единстве. Оно не может себя контролировать, и отсюда сама патология, то есть отсюда растет некое несостоятельное сознание. Но если бы они себя контролировали, то эти шизофреники, то они были бы великими философами, поэтами, либо религиозными проповедниками. Да по сути все великие философы, художники и проповедники, это и есть шизофреники, которые смогли себя контролировать. Поэтому не надо бояться раздвоения сознания. Надо учиться контролировать это раздвоение. Впрочем, разве состояние любви – это не состояние шизофрении? Ведь состояние любви, оно как раз и характеризуется очень с таким странным пребыванием в себе и в то же время полным отказом от себя во имя того, кого ты любишь. Тоже очень странное состояние. Шизофреническое, да? Ты, и ты уже не ты, а тот, кого ты любишь. Тоже шизофрения. Ее тоже надо контролировать. Для этого человека нет выбора. Либо его жизнь будет печальна и убога. Да. Либо у него будет шизофрения. Тут, возможно, два варианта. Либо контролируемая, либо нет. Смотрите, это всегда риск. Это правда риск. Да, это риск. Люди остаются убогими из трусости. Потому что они боятся впасть в неконтролируемую шизофрению. Они предпочитают остаться убогими, они боятся. Вот поэтому такое действие, поставить себя на край мира, оно требует даже не столько умения, сколько некой решимости и смелости. Смелости воли, смелости ума.
Как вы думаете, он с Эквадор Дали, он как бы все-таки контролировал свое?
Я не занимался его биографией, но судя по творениям, которые я вижу, я цель. Да нет, ну то, что не важно, как он кончил. В конце концов, мы все умрем. Он же умер. Вообще он стал трупом, да? Вот, понимаете, почему вы говорите, вот он стал шизофреником к концу жизни, но он стал трупом. И стал бы он шизофреником.
Он не стал шизофреником, он не всегда был. Просто он контролировал какой-то момент.
Ну и хорошо. А потом, ну, может быть, я не занимался его биографией, но думаю, что его творение это есть результат контроля, да. Так ради этого стоит. Ну а что толку? Ну, в другое время он был неконтролируемым шизофреником. Ну и что? А потом он бесконечно долго стал трупом. Давайте, а то хотя бы он сотворил что-то. О, людей хотел. Его поддерживают. Все. Спасибо за внимание. Завтра продолжим.